наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Летом, как всегда, в Эрмитаже большой поток посетителей. Довелось мне видеть тех, кто приехал в Петербург целенаправленно, чтобы посмотреть коллекцию Сергея Щукина, представленную в манеже Малого Эрмитажа. Ведь у нас в Эрмитаже удалось практически полностью повторить историческую развеску картин, какой она была в московском особняке Сергея Щукина. Но, как я поняла из разговора с посетителями выставки, никто не знает, какие страсти бушевали вокруг этих полотен в эрмитажных залах, да и в Ленинграде, в конце 1950-х, начале 60-х годов. И мы решили об этом рассказать, а старожилам города, любителям искусства, напомнить. 1954 год. Центральный комитет Компартии Франции предложил организовать в Париже выставку под названием «Пикассо. Произведения 1900-1914 годов». В галерее у стен Елисейского дворца, хотя были представлены и парижские коллекции, ударными были произведения из Москвы и Ленинграда, ведь они были открытием для парижской публики. Хотел показать свои работы и художник, но очень скоро Пикассо пришлось заменить их картинами и графикой последних лет. И выставка стала называться «Пикассо. 1950-1954». Рассказывает Михаил Дединкин, заместитель заведующего отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа.
Ну да, это действительно было совершенно экстраординарное событие. Трудно представить все волнение, наверное, которое охватило музейщиков в Москве и в Петербурге, потому что просто такого никогда на их памяти не было. Очень давно не было. Нужно было вещи достаточно хрупкие, сложные по своей сохранности отправить в Париж. Но это было сделано в кратчайшие сроки. Видимо, поддержка была в верхах настолько сильная, что все разрешения и все формальности были преодолены в один момент. Выставка пользовалась очень большим успехом, но недолго. Наследники Щукина предъявили претензии к новым владельцам этих произведений. Ну, ничего не вышло из этих юридических поползновений, к счастью для нас. Но претензии такие существовали достаточно долго. И это преследовало нас ведь до совсем недавнего времени. И это именно Эрмитаж был институцией, которая настаивала на введении в европейское законодательство в разных странах специальных, гарантирующих нашу безопасность, постановлений, которые выводят из-под претензий третьих лиц художественные ценности искусства и художественные ценностей, которые принадлежат народу, это не должно касаться. И такие действия были сделаны и во Франции, и в Англии, и в других государствах. Так что сейчас мы вполне с этой стороны находимся в безопасном положении. А тогда это был шок. Тогда вещи Пикассо моментально были вывезены за пределы Франции и возвращены обратно.
Но, тем не менее, это скандальное приключение, да, все-таки в прессе нашло отражение, вызвало опять интерес к тем коллекциям, которые казались для зрителей отечественных тоже закрытыми. И две выставки, ведь 56-го года, да, в ГМИ и в Эрмитаже все-таки французского искусства состоялись с ускоренным вот этим сюжетом.
Конечно, эти вещи не показывались с 41-го года. И выставки ведь эти были очень разные. Московская выставка радикально отличалась от следующей, ленинградской. Ленинградская была в несколько раз больше.
54 зала, правильно?
Да, я понимаю, да, да, это гигантское количество. Это действительно была очень мощная манифестация французского искусства за тысячу лет. И, конечно, она не могла обойти вниманием импрессионистов. Но в Москве они были представлены крайне скромно, а постимпрессионисты для Пушкинского музея казались слишком радикальными. А в Ленинграде было представлено практически все. Было бы представлено, может быть, даже и вообще все, если бы некоторые вещи не требовали реставрации.
Выставки 1956 года в Москве и Ленинграде – это был прорыв возвращения имен классиков современного французского искусства. Не без вмешательства политики. Вспомним, ведь готовился в Москве Международный фестиваль молодежи и студентов. И наиболее прославленный современный художник Франции Пикассо был коммунистом и известным борцом за мир. В Эрмитаже были представлены не только работы собственного собрания и ГМИИ, но и Русского музея, публичной библиотеки Киева, Риги, Еревана, Саратова, более 2000 экспонатов. Самое главное – работы импрессионистов, постимпрессионистов, великих мастеров XX века были массово возвращены в залы музея, получили полное право быть показанными в Советском Союзе. За полгода работы выставки в Эрмитаж приехали десятки тысяч иностранцев, группами и поодиночке. Среди специалистов был и легендарный первый директор Нью-Йоркского музея современного искусства МОМА Альфред Барр. В 1928 году он успел увидеть в Москве еще не объединенные вместе коллекции Щукина и Морозова. Рассказ Альфреда Барра о впечатлениях в Москве и Ленинграде, о сохранности коллекции и их превосходном качественном составе опубликовал журнал «Тайм». Цитирую. «Эрмитаж обладает величайшей коллекцией работ Пикассо, выполненных до 1914 года. И коллекция Матисса превосходит все. Его коллекция Гогена, безусловно, лучшая в мире».
Опубликован частично его дневник поездки в Советский Союз в 1928 году. И, конечно, обе коллекции, и Щукинская, и Морозовская, произвели на него очень большое впечатление. Ведь он собирался делать музей современного искусства. Много того, что сейчас нам кажется естественным и само собой разумеющимся, для того времени было не так очевидно, откуда начинается музей современного искусства, где вот эта точка отсчета. Что должно быть отмечено в этом вот потоке современного искусства, что должно быть представлено обязательно. И, конечно, в Европе подобных собраний, как московские эти два, еще не существовало. И для Барра, конечно, было очень важно увидеть и понять, что импрессионизм – это точка отсчета. Поздний импрессионизм, который уже уходит куда-то в беспредметность, а постимпрессионисты – и Сезанн, и Гоген, и Ван Гог, каждый по-своему, они отцы современного искусства. Для него было очень важно в этом убедиться, и он ведь начал свою деятельность, когда был избран на этот пост и стал создавать свой музей. Он начал вот с того, что он сделал выставку именно вот этих отцов современного искусства. Отсчет и правильная постановка коллекции с очень высоким уровнем, изначально заложенным, это то, что он увидел в Москве.
Градус накала общественного интереса к французскому искусству добавила выставка шедевров живописи, привезенная из Франции и открытая в Эрмитаже в октябре того же 1956 года. В галереях по сторонам Висячего сада было показано 90 полотен от Давида до Сезанна.
Это совершенно феноменальная, конечно, для нас тоже была выставка, очень созвучная нашей коллекции, потому что нашу коллекцию тогда можно было сравнить более или менее с самыми лучшими образцами из французских музеев, аналогичного ряда художников. Но там были грандиозные совершенно вещи, и «Свобода на баррикадах», как ее привезли, я не представляю, это гигантское полотно. Эта выставка состояла преимущественно из шедевров, причем это не только музеи Парижа, участвовали и провинциальные музеи Франции. Яркое, необычное явление, очень впечатлившее и вдохновившее, конечно, Эрмитаж на развитие и трансформацию всего вот этого вот узла, связанного с XIX, началом XX века, всю эту часть картинной галереи. Это была эпоха чрезвычайно активная, динамичная и очень позитивная.
А завершением 1956 года в Эрмитаже стала ретроспективная выставка, посвященная 70-летию Пабло Пикассо. 1 декабря она открылась на 3 недели в залах 3-го этажа Зимнего дворца. В Ленинград выставка прибыла уже из Москвы. К собранию картин на выставке Пикассо прислал керамические блюда. Представили работу художника из своих коллекций Григорий Козинцев и Илья Оренбург, организаторы выставки, а заведующий отделом западноевропейской живописи Эрмитажа в то время была Антонина Николаевна Зергина, жена Иосифа Абгаровича Арбели. Организаторы понимали, что в залах могут развернуться дискуссии зрителей. Сотрудникам музея было предложено особенно не высказывать своих мнений, чтобы не разогревать страсти. Но то, какие словесные баталии будут происходить не только в Эрмитаже, но и в городе, не предполагал, наверное, никто. Публика разделилась на два враждующих лагеря. Жаль, в рамках нашей программы можно привести только крошечный отрывок воспоминаний. Приведу строки очерка Даниила Гранина. Цитирую. «Залы полны молодежи. Душно, шумно, как на премьере в фойе. Выставка уже пятый день. Толпа спорщиков не убывает. Студенты, офицеры, доценты, врачи. Публика самая пестрая. Пикассо – гений! Пикассо – псих! Но это заставляет думать. Это распад искусства. Правду писали, что Запад гниет. К Пикассо надо привыкать». Надо подняться от нашего соцреализма. Да приведите сюда колхозника, разве он что-нибудь поймет? Спорить не умеют, и так до вечера, но слушать весело, приятно. Спустя два дня вызывали нас в горком о воспитательной работе с молодежью. Что происходит? Вот конец цитаты. Я привела впечатление Даниила Александровича Гранина, который был на этой выставке. Да, было от чего свихнуться советскому обывателю. Продолжает рассказ Михаил Дединкин, заместитель заведующего отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа.
Ярчайшие дискуссии происходили прямо в залах, потому что это искусство, которое провоцировало, будоражило, как и восхищение, так и гнев вызывало одинаково сильный. И очень много, видимо, выплеснулось и на странице этих книг поступлений, которые стали теперь для нас очень ярким свидетельством эпохи. Люди хотели, искренне хотели понять, увидеть, почувствовать. Были те, кто негодовал, и таких, может быть, даже было больше. Чтобы искусство изобразительное сейчас так возбуждало, да, мне очень трудно представить. Все уже было, все, что можно придумать. Пока я вот не вижу ничего такого, что столь же вот воздействие на умы.
Я понимаю, что вот эти события, о которых мы сейчас с вами говорили, во многом заставили Антонину Николаевну Зергину пересмотреть вообще развеску всего французского искусства и поменять развеску даже того традиционного, которое уже находилось и приписалось в залах Эрмитажа. Это тоже огромная работа была.
Да, причем эти экспозиции перемещались целыми массами.
Причем в разных местах Зимнего дворца.
Да, они находились в одном состоянии, потом они переориентировались полностью на 180 градусов. И если до этого преимущественное внимание уделялось художникам первой половины XIX века, то здесь лучшие залы, самые солнечные, самые светлые, были отданы уже искусству импрессионизма.
То есть все залы вдоль Дворцовой площади.
Вот вся эта анфилада с окнами на юг была отведена под вот эту удивительную, единственную на то время, опять же, галерею новейших французских мастеров.
Но очень важно отметить, что, собственно, имена-то владельцев этих полотен, коллекционеров Щекина и Морозова, далеко не сразу появились в экспозиции в Эрмитаже, а только, если я не ошибаюсь, в 90-е годы.
Да, в середине 90-х годов до этого. Ну, это был какой-то такой средний Щукин-Морозов, который занимался коллекционированием. И, ну, время просто стерло индивидуальность каждого из этих великих собирателей. И, в общем, то, что мы делаем сейчас, это мы восстанавливаем их личность, особенности как коллекционеров, их подход к коллекционированию. На выставках, которые устроены были и в Париже, и в Москве, и у нас в Петербурге, все это показано очень отчетливо, и теперь уже трудно представить, что кто-то сможет смешать вот этих двух очень разных, очень ярких коллекционеров.
Конечно. А что, было просто написано «из частного собрания»? Вот такую этикетку мне не доводилось видеть.
Нет, никогда не было написано «из частного собрания», ничего. Просто вообще не писали
вообще
происхождение.
Не писали.
Да. Сейчас у нас практически вся картинная галерея снабжена вот такой информацией. Многим посетителям это интересно.
Вернемся в декабрь 1956 года. Желающих увидеть работы Пикассо было так много, что посетители запускали партиями по 15-30 минут. Экскурсии в залах не проводились. И в желании разобраться молодежь продолжала дискутировать и в студенческих аудиториях вузов города. Размышления об искусстве естественным образом раздвигались до размышлений об устройстве мира. Попытки назначить общественные обсуждения в залах, в том числе в зале публичной библиотеки, были остановлены начальством. И вот пришедшие на дискуссию в публичку предложили собраться на площади искусств 21 декабря. В день так называемого митинга площадь искусств была блокирована милицией и людьми в штатском. По ее периметру маршировали люди в форме, мешая пройти внутрь. У пришедших проверяли документы, требовали покинуть площадь, у арестованных изымали читательские билеты в библиотеку. А в марте 1957 года были назначены и реальные сроки заключения группе радикально настроенных студентов. Но вернемся в Эрмитаж. В 1963 году по инициативе Зыргиной, заведующей отделом западноевропейской живописи Эрмитажа, за 2-3 дня была восстановлена выставка французского искусства конца XIX – начала XX века. Полотна импрессионистов, Матисса, Пикассо и других снова стали доступны широкому кругу зрителей. И вот уже на это последовала реакция Президиума Академии художеств. Приехали в Ленинград, и в Эрмитаже состоялось расширенное заседание ученого совета, посвященное критике работы сотрудников Эрмитажа и новой экспозиции, созданной ими.
Ну, это действительно была кампания беспрецедентная по гонению на современное искусство. В годы оттепели уже народ немножко отвык от этого, от такой начальственной грубости. Но произошло то, чего академисты старой школы, сталинской школы опасались более всего. Вот эти гонимые, непризнанные еще недавно художники, французские авангардисты начала XX века, они заняли свое место абсолютно твердо. Да, они завершали вот это развитие, которое можно вот здесь из века в век в Эрмитаже исследовать. Причем расположились широко, производили очень убедительное впечатление.
12 залов, если
да, они стали частью канвы европейского искусства, которое показывает Эрмитаж. Смириться с этим было достаточно сложно. И, конечно, дискуссия была такая немножко комичная, когда просто указ Ленина о взятии под государство на охрану коллекции Щукина был прочитан, и в самый такой пафосный момент, на чем эта дискуссия была прекращена. Да.
Вы думаете, они ехали с уже определенным результатом закрыть экспозицию?
Закрыть ее, я думаю, уже и тогда было совершенно нереалистично. Но сократить ее сильно и убрать какие-то наиболее радикальные вещи, да, это, конечно, могло произойти.
Но не произошло. Этому помешало сдержанное, но стойкое сопротивление эрмитажников во главе с директором Михаилом Илларионовичем Артамоновым. Благодарим за участие в программе заместителя заведующего отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Михаила Дединкина. У микрофона была Анна Всемирнова.